В начале недели я обедал с друзьями в молочном баре неподалеку отсюда. Молочный бар – это ресторан, который появился при коммунизме. При коммунизме было трудно достать мясо и молочные продукты, поэтому правительство открыло эти молочные бары, чтобы рабочие могли дешево питаться. Конечно, коммунизма в Польше больше нет, но молочные бары остались. Это как кафетерий. Вы можете пройти через очередь и сказать: «Я хочу это мясо, я хочу этот картофель, я хочу этот овощ». Вы можете выбрать любую еду, и она будет положена вам на тарелку. Немного этого, немного того. Все, что вам нравится. Когда мы думаем об убеждениях, то обычно представляем, что у каждого человека есть своя система убеждений. Один способ видения мира. Но обычно у многих людей нет одной единственной системы убеждений. У многих людей нет единого взгляда на мир. Это все равно, что наполнять свою тарелку в молочном баре. Они берут немного от этой религии, а затем немного от этого мировоззрения, немного от этого другого учения. Они могут взять немного из христианства, когда желают физического исцеления. Так что если посмотреть на табличку их верований, то это смесь верований, религий и мировоззрений. Немного того, немного этого. Сегодня утром мы рассмотрим момент, когда Израиль попал в ту же ловушку. Вместо того, чтобы служить Яхве, вместо того, чтобы служить Господу, они смешивали другие системы верований и мировоззрения. Но вместо того, чтобы читать эту историю и думать, как такое могло случиться, я призываю вас задуматься о том, что находится в вашей тарелке. Во всем ли вы полагаетесь на Бога? Или вы полагаетесь на что-то другое в этой части вашей жизни? Верите ли вы чему-то другому в этой части вашей жизни? Именно об этом я хочу поговорить сегодня утром. Поэтому, если у вас есть Библия, пожалуйста, обратитесь вместе со мной к книге Царств, 18. Пару недель назад мы начали серию проповедей о ветхозаветном пророке Илии. Его жизнь описана всего в 5 главах, но в Новом Завете он часто упоминается. Мы рассмотрели 17 царств, когда Бог сказал Илии, царю Ахаву, что в Израиле долго не будет дождя. Затем мы увидели, как Бог обеспечил Илию во враге и через вдову, у которой не было ничего. Это подводит нас к 18 главе. 18.1. По прошествии многих дней пришло к Илии слово Господне, в 3-й год говорящее: «Пойди, покажись Ахаву, и я пошлю дождь на землю». 2. И пошел Илия показаться Ахаву. В Самарии был сильный голод. Прошло 3 года с тех пор, как Илия сказал царю Ахаву, что в стране наступит сильная засуха. Почему Бог остановил дождь? Израильский народ под руководством царя Ахава поклонялся другим идолам, в частности идолу Ваалу, а этот идол должен был иметь силу и власть над дождем. Если дождя не было, значит Ваала не было с ними. Поэтому Бог использовал Илию и засуху, чтобы выступить непосредственно против их ложного идола. Но через 3 года засуха закончится, и это хорошо, потому что во 2 стихе говорится, что отсутствие дождя привело к сильному голоду в земле. Поэтому Бог велит Илии идти к царю. 3. И призвал Ахав Обадию, который начальствовал над домашними. Обадия очень боялся Господа. 4. И когда Иезавель избила пророков Господних, Обадия взял 100 пророков и спрятал их по 50 в пещере и кормил их хлебом и водой. История об Илии на мгновение прерывается, и мы знакомимся с человеком по имени Обадия. Обадия работал на царя Ахава, но он не был злым, как царь Ахав. В 3 стихе говорится, что Обадия боялся Господа, и когда жена царя Иезавель попыталась избавиться от некоторых пророков Господних, Обадия взял некоторых из них, помог спрятать их в пещере и принес им хлеб и воду. Другими словами, Обадия был хорошим человеком, работающим на плохого человека. Возможно, вы можете отнестись к этому. Может быть, вы находитесь на работе или в школе, где вы стараетесь работать честно и добросовестно, но люди над вами не имеют таких же ценностей, или, возможно, имеют ценности, которые идут вразрез с вашими убеждениями. У некоторых из вас есть возможность уволиться и найти другую работу, и, возможно, Бог хочет, чтобы вы поступили именно так. Но, возможно, вы находитесь в том же положении, что и Обадия. Не то чтобы Обадия мог бросить работу на царя и устроиться в KFC. В царстве так не бывает. Обадия должен был остаться на своей работе. Но Обадия смог использовать свое положение во благо. Несмотря на то, что Обадия работал на плохого царя, он боялся Господа и смог спасти сотню жизней. Это напоминание о том, что как бы плохо ни было ваше окружение, Бог может использовать вас, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Вы можете быть светом в темном месте. Вы можете использовать свое влияние во благо. Как мы видим на примере Обадии, это может быть рискованно. Это потребует веры, это потребует мужества, но Господь с вами. Найдите время и подумайте об одном человеке, для которого вы можете стать благословением в своем окружении. Помолитесь об этом человеке. Попросите Бога дать вам возможность стать светом для этого человека. Бог может использовать вас, чтобы изменить жизнь этого человека. И сказал Ахав Обадии: «Пройди по земле ко всем источникам воды и ко всем долинам, может быть, мы найдем траву и сохраним жизнь животных». И разделили они между собою землю, чтобы пройти по ней. Ахав пошел в одну сторону один, а Обадия в другую. Засуха становится все сильнее. Царь велит Обадии отправиться на поиски пищи и воды. Но для кого? Для народа? Для Израиля? Нет. Для его животных. Царь больше заинтересован в спасении жизней своих лошадей и мулов, чем людей. Обадия использовал свое влияние, чтобы спасти сотню жизней. Царь Ахав был заинтересован только в том, чтобы спасти себя и то, что ему принадлежит. Господь был царем Обадии. Царь Ахав был царем Ахава. Он заботился только о себе, а не о людях, которыми руководил. В вашем сердце есть место только для одного царя. Если царем будете вы, результаты будут катастрофическими, как мы увидим на примере царя Ахава. Но если Господь – царь вашего сердца, то в нем есть мир, есть надежда, есть жизнь. Бог заботится о своем народе. Он достойный царь, и вы можете ему доверять. 7. И когда Обадия был в пути, вот Илия встретился ему. И узнал его Обадия, и пал на лицо свое, и сказал: «Это ты, господин мой Илия?» 8. И отвечал ему: «Это я, пойди, скажи господину твоему, вот Илия здесь». Обадия отправляется на поиски корма и воды для царских лошадей и встречает Илию. Илия велит Обадии передать царю Ахаву, что он готов к встрече. Казалось бы, простая просьба, верно? 9. И сказал он: «Как я согрешил, что ты отдал раба твоего в руку Ахава, чтобы убить меня?» Но для Обадии это непростая просьба. Он думает, что если скажет царю Ахаву, что Илия хочет встретиться, то царь захочет убить Обадию. Почему? «Как жив Господь, Бог твой, нет народа или царства, куда бы ни посылал господин мой искать тебя. И когда они скажут, его нет здесь, он даст клятву царству или народу, что они не нашли тебя». С тех пор, как 3 года назад Илия сказал царю Ахаву, что дождь прекратится, царь Ахав стал охотиться за Илией. Но где бы они ни искали, они не могли найти Илию. Мы знаем, где был Илия, сначала во враге, а затем в доме вдовы. Значит, царь охотился за Илией. А теперь ты говоришь: «Пойди и скажи господину твоему, вот Илия здесь». 12. «И как только я отойду от тебя, Дух Господень понесет тебя не знаю куда. И когда я приду и скажу Ахаву, и он не найдет тебя, то убьет меня, хотя я, раб твой, боялся Господа от юности моей. 13. Не рассказывал ли господин мой, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков Господних? Как я спрятал 100 человек пророков Господних по 50 в пещере и питал их хлебом и водою? 14. А теперь ты говоришь, пойди скажи господину твоему, вот Илия здесь, и он убьет меня. Абадия говорит, а что будет, если я скажу царю, что ты здесь, но когда он придет, Дух Божий уже перенесет тебя в другое место? Если это случится, не убьет ли он меня? Абадия сказал.
Что чувствует Абадия?
Он боится.
Легко было бы сказать, Абадия, не бойся, доверься Господу.
И это правда. Но если бы вы были на месте Абадии, разве бы вы тоже не боялись? Разве это не естественная реакция?
И Абадия защищается перед Илией. Он говорит, это не потому, что я не боюсь Господа. Я люблю Бога с юных лет.
Разве вы не слышали историю о том, как я спрятал пророков в пещере? Он как будто говорит Илии, послушай, в прошлом я совершал смелые поступки ради Господа. Но если я сделаю это, царь убьет меня.
Абадия все обдумывает. Легко читать эту историю и критиковать Абадию за то, что он боится. Это легко сделать и нам здесь, в этом прекрасном помещении со стульями и нашей религиозной свободой, которая есть у нас сегодня. Но если вы собираетесь осуждать Абадию, я бы только спросил, рисковали ли вы когда-нибудь своей жизнью, чтобы спасти 100 человеческих жизней ради Господа?
Обадия был напуган, но, как мы видим в следующих стихах, это не помешало ему повиноваться.
15. И сказал Илия, как жив Господь Саваоф, пред которым я стою, так и сегодня я покажусь ему.
16. И пошел Абадия навстречу Ахаву, и сказал ему. И пошел Ахав навстречу Илии.
Обадия боялся за свою жизнь, но в конце концов сделал то, о чем просил Илия. Он преодолел свой страх и доверился Господу.
Я уже говорил, что мы часто читаем имя Илии в Новом Завете. Он является примером веры и смелости. Господь использовал его для совершения могущественных дел. Так чему же мы можем научиться у Абадии? Кто только не упоминается в Новом Завете.
Не каждый человек является Илией. У каждого своя роль. Абадия не был Илией. У Бога было другое служение для Абадии, и это нормально. Служение Илии не было лучше, чем служение Абадии. У каждого человека была своя роль. Не каждый станет Илией, и это нормально. Не каждый будет апостолом Павлом, и это нормально.
Я помню, как проходил миссионерскую подготовку перед приездом в Польшу. Смысл обучения заключался в том, что мы должны следовать примеру апостола Павла. Когда Павел был миссионером, он отправлялся в новое место, основывал церковь, затем отправлялся в другое место, основывал церковь, затем отправлялся в другое место, основывал церковь и так далее. Постоянно находился в движении, поэтому меня учили именно этой модели.
И модель хороша, она библейская, это правда. Но мне потребовалось много времени, чтобы понять, что я не апостол Павел, и это нормально.
У меня есть семья, а у Павла ее не было.
Мне пришлось выучить новый язык, а Павлу нет, и это нормально.
Есть люди, которые могут следовать примеру Павла, и это замечательно.
Бог благословит их. Но Павел не единственный человек в Библии. Илия не единственный человек в Библии.
Я много думаю о Епафре, который упоминается в книге Колоссянам. Бог использовал Епафроса, чтобы помочь основать церковь в Колоссах. И насколько мы знаем, он остался там и служил людям. Он не кочевал из города в город, как Павел. Он оставался в одном месте, и это нормально. Это хорошо.
Мне больше импонирует Епафрос, чем Павел.
Не все будут такими, как Илия, и это нормально.
Нам нужны такие люди, как Абадия. Люди, которые будут работать за кулисами. Абадия и Илия были одинаково верны.
Просто Бог призвал их к разным задачам.
Библия сравнивает церковь с человеческим телом. Каждая часть тела важна. Рука не может сказать ноге «ты мне не нужна». Нога также не может сказать руке «ты не нужна». Бог говорит, что каждый человек в теле Христа важен. Поэтому не пытайтесь быть рукой, если вы нога. Не пытайтесь быть ногой, если вы рука. Исполняйте свое призвание. Исполняйте призвание, которое Бог возложил на вашу жизнь. А теперь перейдем к главному событию. Илия против царя Ахава.
Когда Ахав увидел Илию, Ахав сказал ему: «Это ты, возмутитель спокойствия Израиля». Наконец они снова встречаются. Что первым вырвалось из уст царя Ахава? Обвинение. Он обвиняет Илию в засухе. Царь все еще не понимает, и Илия объясняет ему.
«17. И отвечал он: не я беспокоил Израиля, а ты и дом отца твоего, потому что вы оставили заповеди Господни и последовали за Ваалами».
Илия не виноват в том, что дождь не идет. Виноват царь, который увел Израиль от Господа и погнался за идолами.
«Итак, пошли и собери ко мне на гору Кармил
всего Израиля,
и 450 пророков Ваала, и 400 пророков Ашеры, которые едят за столом Иезавели».
И послал Ахав ко всему народу израильскому и собрал пророков на гору Кармил.
Илия предлагает встретиться на горе Кармил с 450 пророками идола Ваала и 400 пророками Ашеры.
Пророки Ашеры представляют жену царя Ахава Иезавель, но, похоже, они не придут.
Илия будет представлять Господа как один пророк, а у идолопоклонников будет 450 пророков, один против 450. И битва будет происходить не на нейтральной территории. Гора Кармил была известна как место поклонения идолу Ваалу. Другими словами, эта битва произойдет на вражеской территории. Итак, Илия идет на вражескую территорию, и его сильно превосходят в численности.
Если бы вы делали ставку на эту битву, почти все поставили бы на пророков Ваала.
21. И подошел Илия ко всему народу и сказал: «Да коли вы будете хромать между двумя различными мнениями?
Если Господь есть Бог, то следуйте Ему, если же Ваал, то следуйте Ему». И народ не отвечал ему ни слова.
Перед тем, как приступить к разборкам, Илия обращается к народу, к израильтянам, и задает им вопрос: как долго они будут ходить взад-вперед между Богом и Ваалом?
Иногда мы читаем эту историю и думаем, что Израиль оставил Бога и поклоняется только Ваалу, что Ваал был единственным, что было в их тарелке. Но все было не так. Они обращались к Богу за одними вещами, а за другими — к Ваалу. И Бог, и Ваал были на их тарелках. Они смешивали системы верований. Как сказал Илия, они ходили туда-сюда от Бога к Ваалу. Ваал и Бог. Туда и обратно. Туда-сюда. Но Илия сказал: этого не может быть. Это подводит меня ко второму пункту. 2. Выберите сегодня, кому вы будете служить.
Эта мысль взята из книги Иисуса Навина. Вы должны выбрать. Вы должны принять решение. Нельзя смешивать Бога и Ваала. Если Господь Бог, следуйте за Ним. А если Ваал Бог, то следуйте за Ним. Больше никакого смешения. Больше никаких. Немного Бога и немного Ваала. Вы должны выбрать.
Но в 21 стихе говорится, что народ молчал.
Евангельская весть — это добрая весть. Благая весть о том, что Бог так возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного, и всякий верующий в Него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. И мы делимся этой благой вестью с каждым, кого встречаем. Но не поймите нас неправильно. Наш Бог — исключительный Бог. Он не отдаст свою славу другому.
Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу,
как только через меня. Он не сказал, что я путь. Он не сказал, что вы можете положить немного меня на свою тарелку вместе с другими вещами. Нет, Иисус сказал, что Он есть путь, истина и жизнь. Спасение нельзя найти ни в ком другом.
Легко осуждать израильтян и говорить, о чем они думали. Почему они связались с Ваалом? Почему они не служили только Богу? Но позвольте спросить вас, что у вас сегодня на тарелке? Это могут быть другие религии. Может быть, вы приходите к Иисусу, когда вам нужно исцеление, но вы обращаетесь к другим религиям за разными вещами. Илия говорит, нельзя продолжать ходить туда-сюда и обратно. Если Господь есть Бог, то следуйте только за Ним. Но иногда наши идолы не так очевидны. Искушение поклониться Ваалу или Золотому Тельцу может не возникнуть сегодня. Но идол — это все, что пленяет наше сердце больше, чем живой Бог. Даже хорошие вещи. Так что работа — это хорошо, но она может стать идолом, когда вы находите свою идентичность в работе, когда карьера становится главной движущей силой в вашей жизни, когда вы жертвуете преданностью Богу ради работы.
Деньги могут быть хорошей вещью, но они могут стать идолом, когда вы думаете только о них. Они могут стать идолом, когда вещи, которыми вы владеете, начинают владеть вами. Материализм, идея о том, что большее количество вещей сделает вас счастливым, это ложный идол в нашей современной культуре, которому поклоняются многие люди.
Развлечения могут быть хорошей вещью, но они могут стать идолом, если вы проводите все свое время, сидя перед экраном. Если вы постоянно отвлекаетесь на телефон до такой степени, что не можете успокоиться и провести время с Господом, значит, что-то глубоко не так.
Комфорт — это неплохо.
Но когда комфорт становится главной целью вашей жизни, вместо того, чтобы искать и доверять Господу, тогда что-то не так.
Удовольствие — это неплохо, но оно становится идолом, когда мы ищем удовольствие в вещах, которые не почитают Господа.
Думаю, вы поняли суть. Бог не хочет, чтобы у вас были другие боги или идолы, кроме Него. Только Он может удовлетворить вашу душу. Все остальные идолы пусты. Они разочаруют вас, как мы увидим в следующих стихах.
22.
Тогда Илия сказал народу, «Я, только я, остался пророком Господним, а пророков Ваала 450 человек».
23.
«Пусть дадут нам двух быков, и пусть они выберут себе одного быка, разрежут его на части и положат на дрова, но огня к нему не приложат. А я приготовлю другого быка и положу его на дрова, но огня к нему не приложу».
24.
«И вы призовите имя Бога вашего, а я призову имя Господа, и Бог. Отвечающий огнем, он есть Бог». И весь народ отвечал, «Хорошо сказано». Илия предлагает условия состязания. Илия получит быка для жертвоприношения, а поклоняющиеся Ваалу получат быка для жертвоприношения. Пророки Ваала будут молиться и просить своего Бога об огне, а Илия будет молиться Богу и просить огня. Кто пошлет огонь, тот и есть истинный Бог. И люди соглашаются.
25. Тогда Илия сказал пророкам Ваала, «Выберите себе одного быка и приготовьте его прежде, потому что вас много, и призывайте имя Бога вашего, но не возжигайте огня».
26.
«И взяли они быка, которого дали им, и приготовили его, и призывали имя Ваала с утра до полудня, говоря, «О Ваал, ответь нам!» Но не было голоса, и никто не отвечал. И хромали они вокруг жертвенника, который сделали.
Пророки Ваала идут первыми. Они взывают к Ваалу об огне, но получают лишь тишину. Ничего не происходит. Никакого ответа. И они продолжают взывать к Ваалу часами.
Они продолжают взывать, но никто не отвечает.
27. И в полдень Илия насмехался над ними, говоря, «Кричите громко, ибо он Бог». Или он размышляет, или отдыхает, или находится в пути.
или, может быть, спит, и его надо разбудить. Должен признаться, что это одна из моих любимых частей истории. Илия начинает говорить гадости. Он становится саркастичным с ними. Он насмехается над ними, говоря: «Может быть, вы недостаточно громки. Может быть, Ваал спит. Может быть, он в путешествии. Может быть, он в ванной». Илия дает понять Израилю, что поклоняться Ваалу глупо. Илия говорит: «Кричите громче». 28. И кричали они громко и резали себя по обычаю своему мечами и копьями, пока не полилась на них кровь. 29. И когда миновал полдень, они продолжали бредить до времени приношения жертвы. Но не было голоса. Никто не отвечал, никто не обращал внимания.
Пророки кричат все громче и даже доходят до того, что калечат себя. Что случалось и в других религиях того времени. Но снова никто не ответил. Ни один голос. Как говорится, никто не обращал внимания. Их так называемого Бога нельзя было найти. Их идол не появлялся. Теперь настала очередь Илии.
30. Тогда Илия сказал всему народу: «Приблизьтесь ко мне». И подошел к нему весь народ. И восстановил он жертвенник Господень, который был повержен. 31. Илия взял 12 камней, по числу колен сынов Иакова, которым пришло слово Господне, говорящее: «Израиль будет имя тебе». 32. И из камней построил жертвенник во имя Господне. И сделал вокруг жертвенника впадину, величиною в два моря семени. 33. И привел в порядок дрова, и разрезал быка на части, и положил его на дрова. И сказал: «Наполните 4 кувшина водой, и вылейте ее на всесожжение и на дрова». 34. И сказал: «Сделайте это во второй раз». И они сделали это во второй раз. И сказал он: «Сделайте это в третий раз». И они сделали это в третий раз. 35. И потекла вода вокруг жертвенника, и наполнила водой также и впадину.
Илия готовит свой жертвенник к состязанию. Он взял 12 камней, символизирующих Израиль, и положил их на жертвенник. Это очень важно, потому что в это время Израиль был разделенным царством. В Северном царстве было 10 колен, а в Южном – 2 колена – Иуда и Вениамин. Все это происходит на севере, но мы видим желание Бога, чтобы Израиль был единым.
Илия готовит жертвенник, но намеренно усложняет задачу. Помните, он собирается призвать Бога к огню, но он велит им лить воду на жертвенник, а потом говорит: «Сделай это еще раз». Затем он говорит сделать это еще раз. Кажется, что он усложняет задачу.
36. Во время приношения жертвы подошел Илия пророк и сказал: «Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, да будет известно в сей день, что Ты Бог в Израиле, и что я раб Твой, и что я сделал все это по слову Твоему». 37. «Ответь мне, Господи, ответь мне, чтобы узнал народ сей, что Ты, Господи, Бог, и что Ты обратил сердца их». Настала очередь Илии воззвать к своему Богу. И он возносит эту простую и короткую молитву. Какой контраст с молитвами к Ваалу. Пророки Ваала громко кричали, бегали, резали себя. Они думали, что чем громче они будут кричать, чем активнее они будут действовать, тем больше их Бог услышит их. Подобное можно встретить и сегодня в других религиях.
Но Элайджа не бегает. Он не кричит. Он не режет себя. Он искренне приходит к Господу и возносит простую и сладкую молитву. Иисус, когда учил о молитве, сказал: «Не нагромождайте пустых фраз, как язычники, ибо они думают, что будут услышаны за свое многословие. Не уподобляйтесь им, ибо Отец ваш знает, что вам нужно, прежде вашего обращения к Нему». Бог уже знает, что вам нужно, прежде чем вы попросите Его. Вам не нужно кричать на Него или часами молиться по какой-то формуле. Он – ваш добрый Отец. Он слышит вас, поэтому вам не нужно кричать на Него.
Илия молится и говорит: «Боже, покажи этим людям, что Ты истинный Бог, чтобы сердца их обратились к Тебе».
38.
Тогда огонь Господень упал и пожрал все сожжения и дрова,
и камни, и пыль, и слезал воду, которая была во рву. 39. Тогда весь народ увидел это, он пал на лица свои и сказал: «Господь, Он Бог! Господь, Он Бог!» Огонь приходит и сжигает жертву. Мало того, огонь выливает всю воду, и, наконец, глаза людей открылись. Они осознали пустоту поклонения Ваалу. Наконец, они заявили: «Господь, Он Бог!» Все остальные боги — это творение человека. Но Ты Бог Всевышний. Нет ничего подобного Тебе. Господь Иисус, Ты Всевышний. Ты самый высокий Бог. Мой Спаситель, Ты самый высокий. Ты самый высокий Бог, потому что Ты благ и милость Твоя вовек. Аллилуйя. Ты благ и милость Твоя вечна. Аллилуйя.
40. И сказал им Илия: «Схватите пророков Вааловых. Пусть ни один из них не убежит». И они схватили их. И привел их Илия к ручью Кишону, и там зарезал их.
Для нас сегодня этот стих может показаться экстремальным, но Бог предупреждал их об этом. В ветхозаветной книге Второзаконие, главы 13 и 17, Бог предупредил Израиль, что любой пророк, который попытается отвратить Божий народ от него, любой, кто попытается заставить Израиль поклоняться кому-то другому, должен быть очищен, и Илия послушался Господа.
41. И сказал Илия Ахаву: «Пойди, ешь и пей, ибо вот шум дождя».
Мы как бы забываем, что главной проблемой был дождь, а не огонь. Так зачем было устраивать состязание с огнем? Почему Бог просто не послал дождь? Но пророки Ваала могли попытаться присвоить себе заслугу дождя. В конце концов, Ваал должен был быть богом дождя. Но после огненного состязания не осталось сомнений в том, кто посылает дождь.
42. И пошел Ахав есть и пить.
И взошел Илия на вершину горы Кармил, и преклонился на землю, и положил лицо свое между коленями своими.
43. И сказал рабу своему: «Поднимись теперь и посмотри на море». И он поднялся и посмотрел, и сказал: «Нет ничего». И сказал: «Пойди еще раз». И так 7 раз.
44. И в 7-й раз сказал: «Вот небольшое облако, подобное руке человека, поднимается от моря». И сказал: «Пойди, скажи Ахаву: приготовь колесницу твою и поезжай, чтобы дождь не остановил тебя».
45. И через некоторое время небо почернело от туч и ветра, и пошел сильный дождь.
И поскакал Ахав и поехал в Йезреил.
46.
И была рука Господня на Илии, и он собрал одежду свою и побежал пред Ахавом ко входу в Йезреил.
Бог был верен своему слову. Он послал дождь, как и обещал.
Вы можете подумать, что на этом история закончилась. И царь Ахав, и Израиль верно служили Богу и жили долго и счастливо.
Но царь Ахав продолжал быть непослушным, и прошло совсем немного времени, прежде чем Израиль снова отвернулся от Бога и обратился к другим идолам. Это подводит меня к последнему пункту.
3.
Моменты хороши, но они не длятся долго.
Соревнования по пожарному спорту были прекрасным моментом, но для некоторых людей в тот день это был лишь прекрасный момент.
В тот момент они были тронуты, в тот момент они были убеждены, в этот момент они поклонялись Господу. Но это все, что было.
Великий момент, великий опыт. Они не последовали за Господом, как призывал их Илия.
Если вы сегодня здесь и хорошо проводите время, вам нравится поклонение, вы наслаждаетесь прослушиванием Библии, если вам нравится воскресное кафе после него, это замечательно. Я рад. Хвала Господу. Но не позволяйте этому быть просто прекрасным моментом, потому что моменты проходят.
Вместо этого следуйте за Господом. Следование за Иисусом – это ежедневное занятие. Он добрый пастырь. Мы слышим Его голос и следуем за Ним.
Он нужен нам не только тогда, когда нам нужен дождь или когда нам нужен огонь. Нет, Он нужен вам постоянно. Он единственный, кто может удовлетворить вашу душу. Все остальные боги и идолы – это творение людей.
но он — Бог Всевышний, и нет подобного ему».